Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия четверга 23-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Час писателя». У микрофона Елена Чудинова и историк-архивист и москвовед Никита Максимович Брусиловский. Завершит этот час нашего вещания беседа директора радиостанции Евгения Константиновича Никифорова с депутатом Рижской думы Русланом Вячеславовичем Панкратовым и генеральным продюсером фестиваля «Радонеж», оргсекретарем Союза кинематографистов России Михаилом Германовичем Калининым.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 48-е зачало, глава 9, стихи с 49 по 56. Присем Иоанн сказал Иисусу: «Наставник, мы видели человека именем Твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Иисус сказал ему: «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицем своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него, но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. «Наставник, мы видели человека именем Твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами», — говорят ученики Господу. «Не запрещайте», — отвечает Господь, «ибо кто не против вас, тот за вас». Чрезвычайно важно понять, что речь в таких случаях всегда идет не о безразличии к человеку, а о любви к нему, не о толерантности, исходящей из равнодушия к истине, а о том, что Бог долго терпелив и многомилостив, и всем человекам хочет спастись и в познание истины прийти. И мы должны быть терпеливыми по отношению к тому, кто не ходит с нами, не потому, что нам все равно, что происходит с ним, а потому, что мы смотрим на этого человека глазами Христовой любви. Не как на врага, которого надо уничтожить, по слову блаженного Августина, а как на заблуждающегося друга, которого надо спасти. Упоминание об этом человеке перекликается с тем, что встречают посланные в Самарию впереди Господа ученики на пути его в Иерусалим. Там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал. Иначе говоря, хочешь ли, мы устраним все преграды? Хочешь ли, мы сделаем так, что они будут жестоко наказаны за то, что не приняли тебя? Хочешь ли силой, священной силой, как это будет во времена крестовых походов, мы подавим всякое сопротивление и устроим так, чтобы ты мог остановиться в этом селении? Нет сомнения, что ты должен остановиться там, где ты хочешь, и пусть будут сожжены противящиеся тебе. Таким образом, прибытие в селение Самарянское — момент настоящего кризиса, когда вестники Господа должны узнать, какой вести они носители. Господь идет в Иерусалим, в город, где Он будет взят от мира. Есть еще время избрать другой путь или просто повернуть назад. Господь отказывается от этого. В Иерусалиме наступит час, ради которого Он пришел в мир. Здесь Он предаст Себя в полноте любовью воле Отца Небесного. Смысл Его пришествия в Иерусалиме, ни в каком другом месте. И Он восходит туда твердой поступью. Никто и ничто не остановит Его. Тем, кто хочет следовать за Ним, но ставит Ему условия, Он отвечает словом, которое не оставляет места для обсуждения. «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царство Божие». Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Исполненный бескомпромиссности и любви, Господь зовет нас к такому же мужеству. Никто не может идти вслед Ему, не научившись этому. Каждый, кто хочет быть христианином, должен восходить в Иерусалим. То, с чего начиналась история Церкви, повторяется в конце ее. Мы уже давно не живем в христианском мире. Наши соседи редко разделяют с нами наши религиозные убеждения. В некогда православной стране утверждается равенство каких угодно верований и религий. Что касается православия, оно часто оттесняется многоликими искажениями его, а чаще всего полным безразличием к нему большинства. Как никогда от нас требуется твердая бескомпромиссность и мужественная верность фундаментальным ценностям Христова Евангелия. Слово, с которым апостол Павел обращается к верующим Коринфа, обращено к нам. «Бодрствуйте, стойте в вере», — говорит он, — «будьте мужественны, тверды, даже если вокруг вас возрастает число отступников. Мы не должны уступать никаким искушениям, а исполняться надежды, устремляясь к грядущему. Жить под водительством Духа, который укреплял Господа Иисуса Христа в Его восхождении в Иерусалим. Наступило время, когда мы призываемся явить, что есть подлинное христианство, иначе говоря, мужество мыслить и жить по-другому, чем мир, потому что мы христиане, не стать рабами его переменчивых мод и идеологий, устоять в Христовой любви, как устояла в ней наша Церковь среди огненных испытаний минувшего века, не заразившись ненавистью к гонителям. Но чтобы иметь эту крестную Христову любовь, мы должны прежде всего научиться у апостолов ревности о правде и славе Божией, неравнодушию к тому, что совершается в мире, к поруганию Христа, к отвержению Его, во всецелом предании себя воле Его. «Хочешь ли, мы скажем, — говорят апостолы, — и это значит, не так, как мы хотим, а как Ты хочешь, Господи, да будет воля Твоя. Нам надо приобщиться хотя бы в малой степени к крестным страданиям Господа, где Он явил Свою любовь до конца. Тогда у нас откроются глаза, и мы увидим Христа, идущего на страдания и принимающего смерть не только ради тех, кто знает Его, но и ради тех, кто еще не знает Его и, может быть, даже отвергает Его. Пусть у каждого из нас лицо будет ясным и твердым, как сказано в Евангелии в хранении истины. Лицо идущего в Иерусалим. В Иерусалим земной, где совершаются до конца истории сражения ради того, чтобы наибольшее число людей могло покаяться и прийти ко Господу. И в Иерусалим небесный, при чистому лику любви Христовой, обращенного всегда к Церкви Его Святой, ко всему роду человеческому.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шургунов.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Прежде чем приступить к очень интересной теме нашего сегодняшнего разговора с очень интересным гостем нашей программы, хотелось бы сказать несколько слов обо всем происшедшем за минувшую неделю, а произошло очень многое. 30 октября на Бутовском полигоне церковь проводила поминальное мероприятие по невинно убиенным. На Бутовском полигоне всегда проводится чтение имен, всегда служится в память, и это, конечно, трагическая дата. Мы сейчас висим между двумя трагическими датами, между вот признанным 30 октября днем памяти жертв политических репрессий и 7 ноября, который до сих пор пытаются нам возвратить в праздники. Также хотелось бы сказать всем, кто приносил учебники. Первая партия учебников пришла в Луганск. Большое спасибо. Продолжается сбор учебников, учебных пособий, литературы на русском языке, необходимой для студентов и школьников, по адресу Зоологическая, дом 10, первый этаж, вход с торца, по будним дням в рабочее время. Так что первые учебники уже достались студентам и школьникам. Спасибо. И, конечно, хотелось бы выразить не только от меня, но и вот сейчас от всех, кто в нашей студии, от всех, кто сидит за приборами, от всех, кто занимается технической стороной, глубокое соболезнование погибшим в авиакатастрофе. Это большое общее горе. Конечно, его разделяют все на нашей станции, безусловно. Вот такая вот насыщенная, сложная неделя. А сегодня у нас другая дата. Как я уже сказала, мы между двумя датами, между 30 октября и 7 ноября. Но сегодня у нас 4 ноября, и поэтому мы займемся немножко этим днем, этим праздником, новым, еще не нашедшим себя в нашем обществе, на мой взгляд. И сегодня у меня в гостях молодой историк-архивист, москвовед Никита Максимович Брусиловский. Здравствуйте, Никита.
Здравствуйте, Елена Петровна.
Так вот, Никита, мы сейчас, я сказала сразу, пытаясь вступить то ли в дискуссию, то ли вы со мной согласитесь, что праздник еще не нашел себя. Как вам кажется, вписывается он в наше общество или нет?
Мне кажется, медленно, но верно, он все-таки вписывается. Да, еще не до конца. Да, празднику, ну, не так уж много лет, вот лет 10 всего лишь мы его празднуем. Мне кажется, что все больше людей понимают, что это за праздник. Хотя, конечно, и остаются те, кто почти что ставит знак равенства между 4 и 7 ноября и просто воспринимает это как дополнительный выходной. Вот от этой грустной тенденции очень хотелось бы отойти, чтобы больше людей именно воспринимало это как свой национальный праздник, чтобы они понимали, умели расшифровывать, что такое День народного единства. И мне кажется, здесь вполне можно проводить параллели между различными историческими эпохами, между различными событиями, включая даже, к сожалению, современные события, но и вспоминать, конечно, истоки праздника, то есть историческую его подоплеку, а именно события смутного времени, события начала века 17-го, которые, собственно, и послужили причиной установки этого праздника. События, которые также связаны и, конечно, с церковным праздником, а именно с Днем Казанской иконы Божьей Матери. Не будем забывать, что основным памятником, связанным с этим праздником, является все-таки Казанский собор на Красной площади. И более чем символично, что он простоял ровно 300 лет. Именно тот каменный собор, построенный на средства Дмитрия Пожарского, одного из освободителей Москвы. Ведь именно в 1636 году он был построен как таковой, освящен в присутствии государя, освящен патриархом. В дальнейшем, но и ровно через 300 лет, в 1936 году, он был разрушен большевиками абсолютно почем зря, как говорится. То есть без каких-либо на то оснований и из исключительно идеологических причин. Да, пытались что-то разъяснять, что он мешает, дескать, проходу демонстраций, что эстетика и этика другая, о чем говорил Лазарь Каганович, глава Москвы на тот момент. Но все это были лишь внешние слова, такая мишура. Под этим соусом снесли точно так же и Воскресенские ворота до этого. А на месте Казанского собора даже ничего и не появилось. И более того, совсем уж кощунственно. Там были просто, ну, извините, отхожие места в течение довольно-таки долгого времени. И не менее символично, что возрождение многих утраченных, разрушенных храмов в Москве, да и в целом в России, начиналось в том числе и с этого собора. Идея эта была озвучена, и как таковое возрождение началось еще даже до падения коммунистической системы. То есть еще даже до 91-го года. И а само возрождение произошло уже в 93-м году, когда понятие народного единства и когда вопросы того, насколько един или разъединен народ, были более чем актуальны, особенно той страшной осенью 93-го года.
И было избрано все-таки событие давно минувших дней, которое никак не могло делить там народ на красных и белых, что до сих пор у нас актуально предельно. То, что, безусловно, является данностью, отпор агрессору.
На сегодняшний день, да, так, хотя нужно сказать, что в 30-е годы были даже попытки избавиться от самого главного памятника, то есть от памятника Минину и Пожарскому. Напомню, что он стоял совсем не там, где мы его привыкли видеть, у собора Василия Блаженного. Он стоял напротив входа верхней торговой ряды, то есть те, которые мы сейчас знаем как ГУМ, и указывал на Кремль. И опять-таки это все официально разъяснялось тем, что мешает проходу демонстрации трудящихся и проходу техники, но, конечно, и идеологическая подоплека тут тоже присутствовала.
Но, безусловно.
Слава богу, что памятник не был уничтожен или перелит, хотя и такое предлагалось. Центральные газеты советские даже писали о памятнике лавочнику и князю-эксплуататору. В общем, много такого было.
А был советский поэт Безыменский, который писал: «Я предлагаю Минина расплавить с Пожарским, для чего им пьедестал, довольно нам двух лавочников славить».
Да-да-да. И это стихотворение было... еще заканчивалось словами: «Подумаешь, они спасли Россию, а может, лучше было не спасать». То есть такой прекрасный, конечно, образчик творчества той эпохи, если это можно назвать творчеством.
Вы знаете, очень... Конечно, грустно, но вместе с тем радостно мне, например, наблюдать, что мы передаем эстафету поколению, которое очень хорошо помнит, во что пытались превратить нашу страну.
Да, это правда.
И вот самый главный памятник стоит, как мы помним, не на своем месте. И предпринимаются ли сейчас какие-либо попытки его вернуть на историческое место?
Сейчас, в последнее время, об этом не говорят, тем более, что технически это будет довольно-таки трудно. Памятник уже сильно износился, памятник очень истончился. В начале 2000-х годов он пережил реставрацию, слава богу, которую его возродил, потому что была вообще угроза утраты как такового памятника. Его не реставрировали в течение 20 века. Сейчас, конечно, многие боятся, что он, не дай бог, рассыпется при передвижке в середину Красной площади. Вот это, конечно, многих останавливает.
А ваше отношение, если бы действительно сказали бы специалисты по металлу и прочие, кто в теме, сказали бы, что все-таки можно это сделать. Вот как, по-вашему, это стоило бы сделать в смысле сохранности исторического ансамбля Красной площади?
Если это будет безболезненно для памятника, если не будет, конечно, угрозы, то почему бы и нет? Тем более, что задумывался он именно так, именно с указанием на Кремль, в котором сидят поляки. То есть указание, которое делает Кузьма Минин, указывая рукой князю Пожарскому на тот самый Кремль, где засел враг и призывает его освободить Москву от иноземных захватчиков. Сейчас он указывает практически в никуда или на то старое место, где они раньше стояли, если так можно сказать. Конечно, передвижка в этом смысле возвратит утраченный смысл памятника. И в этом смысле передвижку, конечно, можно рассматривать только положительно.
Вообще, конечно, все-таки очень много передвинуто в Москве, потому что и Александр Сергеевич стоит не на своем месте тоже. Но это уж совсем, к слову, это не имеет отношения к теме нашего сегодняшнего разговора, но просто вот что-то они все передвигали, но, слава богу, снести не успели. Могли бы и Александра Сергеевича снести.
Вполне. Огромное количество дореволюционных памятников по всей России были просто отправлены на свалку, в переплавку. Даже личности, которые не настолько были враждебны, если так можно выразиться, советской власти. Зачем, к примеру, был уничтожен памятник Скобелеву на Тверской улице, на Тверской площади, там, где сейчас мы видим памятник Юрию Долгорукому? Абсолютно незачем. Тем не менее, интереснейший предмет искусства, интереснейший памятник, каких в Москве просто не было, был полностью утрачен.
Ну, да.
Самое интересное, что Скобелеву новый памятник поставили в Москве, но кто-нибудь из вас его видел?
Нет. Со стыдом признаюсь, не видела.
Со стыдом также признаюсь, что вживую мне его не доводилось видеть. Он находится на далекой окраине Москвы, а если быть совсем точным, возле МКАДа.
Ну да, как вот сейчас идет опять же вот это вот перефутболивание туда-сюда места, где будет возведен памятник князю Владимиру. Как вы знаете, ситуация, то есть вы это лучше, конечно, меня знаете, что ситуация очень непонятная.
Ситуация более чем странная, ситуация практически зашедшая в тупик, потому что окончательное решение так и не принято. Вот уже наступает 4 ноября, когда памятник должен был быть установлен. На Воробьевых ли горах, на Боровицкой ли площади, на Волхонке ли, где-то еще много самых разных вариантов предлагалось. На Лубянке, опять же, тоже обсуждался вариант. Но в итоге мы не имеем до сих пор этого четкого ответа на поставленный вопрос. И если так будет продолжаться, то мы в этой дискуссии увязнем очень надолго, и вполне вероятно, что памятник можем вообще не увидеть.
Есть опасения, конечно, у многих есть, но возвращаясь немножко к теме нашего сегодняшнего праздника, Никита, вот как москвовед, какие памятники вы бы хотели проакцентировать, вот сделать так, чтобы больше о них стало известно, для того, чтобы праздник вошел все-таки вплоть города, заменил собою действительно другой ноябрьский день и способствовал какому-то более нормальному в нашем обществе настроению?
Прекрасный вопрос, тем более, что на него есть более чем актуальный ответ. Вы знаете, что в Москве сохранился дом, где жил князь Пожарский? Именно князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Подлинный дом, да, перестроенный, да, надстроенный, с переделанным фасадом, он выглядит более поздним, но в основе это те самые палаты, где жил герой России. И находится этот дом вполне себе в центре Москвы, на Большой Лубянке, неподалеку от всем известного здания. Большая Лубянка, 12. Дом, который несколько раз будет оказываться в гуще событий. Не только во времена смутной эпохи. Напомню, что возле этого дома, кстати, князь был ранен. Вот это последствие ранения, кстати, изображено и на памятнике Мартаса, что стоит сейчас у собора Василия Блаженного. В этом же доме он впоследствии проживал, когда служил в Москве. В этом доме жили многие из его потомков, внуков, правнуков. Впоследствии прямая линия, к сожалению, Пожарских пресеклась, но он передавался в дальнейшем. А потом он снова окажется в центре событий во время 1812 года, во время Отечественной войны. Потому что это был дом московского генерал-губернатора, главнокомандующего Федора Растопчина. Дом, который любители литературы, может быть, вспомнят по «Войне и миру» Льва Толстого, любители истории вспомнят в связи с принятием решения об оставлении или не оставлении Москвы, с приказами Растопчина сжечь Москву, чтобы она не досталась французам. Все это происходит именно в этом доме. И, кстати, ирония истории заключается в том, что впоследствии именно там появится страховое общество от огня. То есть там, где принималось решение, ну, по одной из версий, решение о сожжении Москвы, теперь, наоборот, регистрируются документы о защите и о компенсации в случае пожара. Но история иногда делает очень странные кульбиты и кувырки. Вот это один из таких замечательных примеров. И самое интересное, что этот дом перестраивали, переделывали, ему придали такой псевдобарочный облик. Но даже в советское время его, как ни странно, не тронули. Он перешел, конечно, к знаменитой организации, занимающейся львиную долю Лубянки, но использовался ею как дом приемов. И там почти ничего не было разрушено. Куда более отрицательные последствия будут связаны с 90-ми годами, когда президентским указом Ельцина, этот дом, одним из первых, кстати говоря, в Москве, будет приватизирован, еще даже до объявления официальной приватизации. И он уйдет одному из частных банков, достаточно известных, который прогорит уже во времена дефолта 98-го года. Банк оттуда съедет, и с тех пор дом так и стоит, разрушается. А это прекрасный был бы объект для музея смутной эпохи, музея 1612-1613 годов, для музея, да, может быть, национальных героев России.
Собственно, двух эпох, как вы сейчас говорите.
Совершенно верно. Связать между собой 1612 и 1812.
Через это место проходит.
Да. Это именно одно из тех мест Москвы, где находится сгусток истории. Причем сразу нескольких эпох, но между собой весьма похожих. Мало того, что разделяет их ровно 200 лет, так и в общем и целом суть довольно-таки схожая получилась.
И вот этот вот дом разрушается, потом его просто снесут и построят какой-нибудь небоскреб?
Если будет продолжаться то, что мы имеем сейчас, то это вполне себе вероятно. Да, была компания, которая попыталась этот дом взять себе, даже брала на себя обязательства по реставрации. Ничего из этого, к сожалению, не вышло. Никто этим домом так и не занимался. Ну, охрана там, конечно, стоит, и то, слава богу. Но все равно в интерьерах уже кое-где начала обваливаться лепнина, местами есть повреждения пола и многое-многое другое. Пока еще ситуация обратима, пока еще можно и привлечь внимание к этому памятнику. Можно было бы его как-то включить, может быть, в историю Москвы, в экскурсионный показ, сделать, ну, если невозможно все сейчас музеифицировать, потому что нужно срочно реставрировать его, то хотя бы пускать во двор этого дома, чтобы люди хотя бы об этом вспомнили. Ведь очень многие у нас даже не знают, что дом героя России 1612 года стоит себе вполне целехонький, и что его можно увидеть, посетить и в буквальном смысле слова прикоснуться к истории.
Адрес?
Большая Лубянка, 12.
Большая Лубянка, 12. Вот я думаю, многим из наших слушателей это будет очень интересно. Никита, а вот такой вопрос, как бы немного уже завершающий наш разговор. Вот если бы вам сейчас бы предложили детей, которые никогда еще не были в нашей столице, провести, вот раскрыть им вот в этот день, вот вам бы сказали, вот, Никита Максимович, вот расскажите, вот дети впервые приехали, школьники, проведите их по Москве как раз в этот праздничный день, чтобы они почувствовали, что это за город Москва. Вот как бы вы построили маршрут?
Но если связывать все-таки именно с 4 ноября, коль скоро представим, что это происходит в праздник, то, конечно, это стоило бы связать именно с теми событиями. То есть, безусловно, если дети впервые в городе, то им нужно показать Красную площадь со всеми ее и плюсами, и минусами, и радостью, и горем.
То есть, мы бы начали с Красной площади.
Да, в том числе. Но далее, как раз обходным маршрутом, через Никольскую, обязательно через улицу Московского Просвещения, через улицу Первого Московского университета, а именно Славяно-Греко-Латинской академии, как раз можно было бы выйти и к Лубянке, поговорить опять-таки о горестях и радостях через дом князя Пожарского, вернуться потом ближе к Китай-городу, показать фрагменты подлинной стены Китай-города, которая, кстати, тоже принимала участие в тех событиях, поговорить вообще о Москве той эпохи, о Москве, казалось бы, безвозвратно ушедшей, но вот то там, то здесь появляются некие осколки, напоминания, так или иначе призывающие все-таки их помнить.
И памятник Минину и Пожарскому вы бы вот в контексте Красной площади бы показали отдельно, рассказали, и собор Казанский тоже.
Разумеется. Без этого нельзя вообще представить как таковую Красную площадь. Ну, а если речь идет о 4 ноября, то безусловно. Об этом именно нужно говорить.
А место, где стреляли пеплом Лжедмитрия из пушки?
Да, об этом тоже стоит упомянуть, хотя спорят между собой, где это происходило. А вот обязательно я бы показал еще место, откуда началось восстание против Лжедмитрия. Потому что оно тоже сохранилось. И церковь, на которой стоял колокол, и, вернее, тогда это даже был монастырский собор, если быть точным. Ведь это все в двух шагах оттуда. Это Ильинка. Улица Ильинка, тогда Ильинский монастырь, ну, впоследствии ставший просто приходской церковью. Она хоть и страшно изуродованная в советское время, превратившаяся и в жилье, и в конторы, все-таки она дожила до наших дней, сейчас она очень активно реставрируется. И можно вполне себе показать именно тот участок, где впервые москвичи заявили о неприятии Лжедмитрия, где в них полетели первые польские снаряды, потому что поляки пытались защищать именно Лжедмитрия, и откуда начинается как раз шествие на Кремль с целью изгнания самозванца. Ведь все эти места существуют.
Ну, вообще-то, вот я сказала о предполагаемых школьниках, которые впервые в Москве, но так вот по-честному-то говоря, все ли москвичи-школьники это знают?
Да, и эта проблема, конечно, есть, учитывая, кстати говоря, что в последние годы мы стремительно теряем предмет москвоведения в школах города, который вводился, кстати говоря, в 90-е годы. Вот я по своим школьным годам помню, у нас было москвоведение в течение нескольких лет. Довольно интересный и талантливый курс. И в нулевых еще все это было. А вот последние 2010-е годы этот курс все более и более сокращают. И это, конечно, не может не беспокоить.
Это, конечно, очень огорчительно, потому что, как не знать, Москва же это, по сути, маленькая страна. Может быть, это плохо, что это страна в стране, она слишком огромна, есть какие-то и отрицательные процессы с этим связанные, что все стремятся в нее, и мобильность нашего общества страдает. Но вместе с тем Москва – это особый пласт культуры, которым она делится со всей остальной страной.
Да, это именно так.
То есть москвоведение потихонечку сейчас умаляется, и дом князя разрушается.
Дом князя уже более 10 лет вот находится в таком печальном состоянии, но шанс еще есть. Еще этот дом, к счастью, не потерян, если общество вовремя на него обратит внимание, если и власть придержащие что-то смогут сделать, а там есть вполне себе шаги для того, чтобы заняться этим домом. Если он, самое главное, будет открыт москвичам и тем, кто приезжает в столицу. Потому что в чем еще проблема, опять-таки, 20 века? Что он, принадлежа соответствующей организации, был практически вычеркнут из московского пространства. О нем практически не говорили, не упоминали, ну, вскользь, разве что в архитектурных справочках. Экскурсоводы о нем не говорили. И в итоге мы пришли к тому, что почти никто-то и не помнит, что дом Спасителя России сохранился. Если сейчас ситуацию повернуть обратно, если громко об этом говорить, если ввести это в школьный курс, в конце концов, если привозить туда и детей, да и не только детей, почему бы, и взрослым тоже, это вполне полезно, то это, даст Бог, поможет и сохранить такой пласт наследия уже и для нас, да и для потомков тоже.
Ну, во всяком случае, я хотела бы сказать, что без углубленного изучения исторических памятников, связанных с этим праздником, этот праздник не имеет смысла, и он не привьется, и он не станет естественной, органичной частью московской и русской жизни.
Конечно, в этом смысле можно даже посмотреть на наших оппонентов. Ведь с чем ассоциируется 7 ноября, ну, представим, у сторонников этого праздника?
Прости, Господи, с мавзолеем.
В том числе. А также со штурмом Кремля, совершенно варварским расстрелом, с улицы 25 октября, как они называли, Никольскую. Но, вот если сейчас абстрагироваться от смысла, от самой идеологии, все это очень активно прививалось и буквально, не очень, может быть, красивое слово, вдалбливалось. Вот здесь я не предлагаю вдалбливать, но прививать, об этом говорить, чтобы эти смыслы заменялись, чтобы тем самым люди могли наполнить 4 ноября вполне осязаемыми вещами, вполне себе реальной историей и реальными историческими камнями, зданиями и пейзажами и улицами, тогда действительно 4 ноября сможет заиграть в полную силу, тогда люди, наконец, действительно поймут, что означает этот праздник.
Дай бог, к сожалению, мы не успели с вами поговорить о поляках, как собирались, но что тут можно сказать, что не будем впадать в толерантность, будем по-христиански терпимыми, конечно, но не в ущерб нашей исторической памяти, и нравится кому-то или не нравится, но был на тот момент агрессор, который пришел и который был отражен. И этот момент является до сих пор моментом, сплачивающим сознание русских людей, что необходимо всячески пропагандировать, о чем необходимо просвещать народ, чем, собственно, и занимается мой сегодняшний гость Никита Брусиловский.
Если позволите, еще маленькая ремарка уж тогда про поляков. Что в дальнейшем, в 17 веке, когда Россия смогла отвоевать земли, которые взяли себе поляки во время смутной эпохи, ведь потом, после Вечного мира 1686 года, вплоть до разделов Польши, конфликтов как таковых между Россией и Польшей не будет. В том числе, потому что на юге есть мощный противник – Османская империя и турки. И союз христианских государей – это был один из мотивов, почему на некоторое время, слава богу, проблемы между Россией и Польшей, русско-польские отношения нормализовались. Есть у кого поучиться.
Ну, я всегда сторонница Священного Союза. Спасибо, Никита. Напоминаю, что в гостях у меня был Никита Максимович Брусиловский, историк-архивист и москвовед. Спасибо.
Спасибо большое.
Всего доброго. Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
Дорогие радиослушатели, с вами круглосуточно радио «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, микрофон Евгений Никифоров. Мы сегодня вновь продолжим говорить о фестивале «Радонеж», который в конце ноября пройдет в Москве и на который мы всех вас приглашаем. Мы будем говорить с вами о особом значении этого фестиваля, который оказался очень успешным проектом, очень привлекательным. Дочки фестиваля появились в Киеве, в Краснодаре, в других городах России, в Риге. Вот сегодня мы будем говорить с Русланом Вячеславовичем Панкратовым, который является депутатом Рижской думы об этом деле, и Михаилом Германовичем Калининым, который является генеральным продюсером нашего фестиваля «Радонеж» и оргсекретарем Союза кинематографистов России, который является соучредителем фестиваля. Михаил Германович, мы с вами говорили в прошлый раз о том, что фестиваль сам по себе – это удачная форма работы с кинематографистами, с телевизионщиками, с аудиторией, но это еще и удачный инструмент. Как вы считаете, вот эти фестивальные выезды, насколько они востребованы? Вы много ездили, ваше впечатление?
Да, поездки дают очень большую информацию, особенно когда вот по стране, по России оказываешься в разных точках и смотришь, какая реакция у людей, когда приезжают в их регион, в их город, в их село, так сказать, в деревню даже, группа кинематографистов, насколько трогателен их прием. То есть они настолько открыты, настолько готовы, настолько верят и доверяют тем людям, которые приезжают. И очень жаль, когда кинематографисты показывают не очень правильное, скажем так, кино, потому что это как раз взаимоотношения как родителей и детей. Родители не имеют права обманывать своего ребенка, иначе будут последствия. Так и здесь. Фестиваль «Радонеж» в данном случае является гарантом того качественного кино, и те люди, которые приходят к нам на наши фильмы, могут смело приходить и со своими детьми, со своими друзьями, и абсолютно точно и гарантированно увидят то кино, за которое нам уж точно стыдно не будет, и они не будут краснеть перед своими детьми или там и родителями. Мало того, что после встречи с актерами, после встречи с тем, что происходит на экране, после фильма могут унести много полезного, много жизнеутверждающего, найдут, наверное, ответы на те вопросы, которые у них накопились. Кто-то задаст те вопросы, которым никогда в жизни еще не задавал. Поэтому я считаю, что миссия фестиваля, особенно шагающего по стране, и уж тем более по, скажем так, по ближнему зарубежью, то я думаю, что это тот самый путь, который нужно обязательно развивать и объединять вокруг себя тех людей, которые ориентированы все-таки на гармонизацию общества, на гармонизацию пространства, на гармонизацию семьи. Думаю, что Господь нам поможет в этом благом деле.
Руслан, вы уже второй год проводите фестиваль «Радонеж Рига». Почему вы выбрали именно «Радонеж»? Контент этого или содержание, или как фильмы, коллекцию этого фестиваля для Латвии. Чем этот именно фестиваль вас привлек?
На самом деле потребность именно в качественном кино, она особенно в Латвии для наших русских соотечественников, она просто колоссальна, если не огромна. Это даже не востребованность, это голод. Это голод по русской культуре, по в том числе и духовно-нравственному кино. Поэтому это решение было не случайно. Я организую некоторую череду кинофестивалей. Это и Дни российского кино, и перерыв на войну. Это военно-патриотическая тема. Но «Радонеж», конечно, выгодно выделяется, если применимо вообще к этому фестивалю такое слово. Это единение людей, знаете, как религия без границ, без национальной вот этой розни. К сожалению, в Латвии эта напряженность, она чувствуется даже в воздухе. И вот здесь, когда собираются люди разных национальностей, разных даже иногда конфессий приходят, не только православные, либо кто придерживается православия. И вот увидеть те проблемы, которые мы всегда с вами в жизни задаем, ну, в связи со зрелостью, некоторые и до смерти, конечно, их не задают, но те люди, которые интересуются, которые хотят что-то в этой жизни знать, вот в ракурсе именно православного видения, духовного такого видения, лучшие фильмы, они, конечно, вот именно в Риге мы их демонстрируем, приходят вот, что приятные, и семьями без каких-то возрастных ограничений. Вы знаете, когда мы первый раз проводили, я, конечно, беспокоился, потому что мне казалось, возможно, что это немножечко так и спекулятивная тема. Совершенно напрасно были все мои волнения. Люди выходили, жали руки, благодарили. Сейчас мы делали презентацию этого кинофестиваля, который вот пройдет в 14-15 декабря.
Это для наших слушателей в Латвии. Имейте в виду, друзья, что вы сможете посмотреть фильмы в Риге. Где и когда?
С 14 по 15 декабря в Риге, в Доме Москвы. Гостеприимно раскрывает свои двери, приезжайте к нам на рождественские каникулы, на отдых, и заодно и вот посмотрите лучшие работы. Лучшие не для красного словца, потому что вот за 20 лет движения православного, имеется в виду кинематографического, более 200, как я понимаю, телекомпаний, кинокомпаний, которые участвовали в этой конкурсной программе, это некая, знаете, такая вытяжка лучшего из лучших. Лучшая в документалистике, лучшая в художественном постановочном жанре. Маленьких зрителей не забыли, целый будет пласт для детских. На фоне, знаете, миньонов, это как отдушина, как глоток свежего воздуха.
А что такое миньоны?
«Миньон» — это такая абсолютно американская деструктивная такая картина.
Это сериал какой-то мультипликационный?
Нет, да? Это был «Доктор Грю» сначала. Он был похож на сказку. Он действительно был как сказка. Ребенка можно было даже на какие-то моральные вещи с ним на эту тему изучить. А вот чисто фильм «Миньон» — такие маленькие человечки, желтенькие. Но вот здесь откровенно зомбировочные практики стоят, программы, да, каким молодой человек должен быть.
Я так чувствую, что вы как профессиональный родитель уже смотрели.
Ну, я как больше как психотерапевт на это смотрю. Я всегда смотрю с точки зрения, какой мысли меня подводят, чему хотят научить. И да, Михаил Германович знает, что со мной тяжело, потому что я не беру все новинки. Я беру лучшее российское кино. И тем более это относится и к «Радонежу» в том числе.
Вы все-таки, кроме того, что мы предлагаем, как фестиваль, после того, как поработала отборочная комиссия, после того, как эти фильмы получили награды жюри, это еще высший отбор, там первые, вторые места, вы все-таки свой отбор осуществляете для аудитории вашей, рижской. Вот из тех фильмов, которые вы брали в прошлые годы, что вам запомнилось более всего?
Видите, здесь мы можем с вами по-разному предполагать, какие фильмы могли бы пойти, какие не пойти. Но здесь нужно вот в хорошем смысле тестирование, посмотреть. И как ни странно, вот может быть... Видите, мы русские все по крови, но место жительства Латвия, мы разные уже русские. Да? Я не хочу сказать, что мы там облатышились или какие-то мы другие, но видение мира чуть-чуть отличается. В основе нет, конечно. И вот для меня, конечно, оказалось приятным сюрпризом, когда документалистика возвысилась над художественно-постановочными картинами. То есть люди с таким благоговением, я бы сказал, смотрели и «Сады Валаамские», и «Притчи», детки смотрели эти мультфильмы, которые действительно учат добру, чести, сердечности, то, что сейчас, может быть, в мире капитала не в чести, но вот это для многих стало и откровением, и приятным, в общем-то, откровением. И я думаю, что надо делать все, что для того, чтобы эта традиция продолжалась в Латвии. И повторю, что сейчас небывалый всплеск на фоне, может быть, геополитических процессов именно к русской культуре, к российскому кинематографу в частности.
А почему? С чем это связано? Казалось бы, под пропаганда она уже превратила русских, ну, в каких-то чудовищ. Ну, Путин уж само собой какое-то чудовище из чудовищ. А за ним и весь русский народ. Вот, на Украине там уже ненависть просто ко всему русскому, каким-то семьи даже делится. Ну, слава богу, такого нет, я надеюсь, в Латвии. Но вместе с тем, вот эти процессы пропагандистские-то, они продолжаются, а интерес есть. Вот это противоречие, чем оно объяснимо?
Знаете, наверное, пришло какое-то время насыщения вот капиталом, желание казаться и быть на самом деле. Открываются глаза. Ну, хорошо, ну, купил ты машину, ты купил квартиру, условно говоря, у тебя карьера. Дальше что? Для чего ты родился? Чтобы утром на работу, вечером с работы, секс, еда, сон. Что-то за этим должно быть больше. И вот здесь открывается западная культура, то, что говорят западные ценности, на мой взгляд, с точки зрения политика, может быть, даже, что это вообще пропаганда греховной деятельности, там все грехи вложены. И это откровенно, ну, простите за жаргон, может быть, так втюхивается, впаривается людям, что вот такие у вас должны быть ценности. Я не приемлю там тех или иных, и никто не уважает моего мнения. И вот такой кинофестиваль, как «Радонеж», благодаря которому такие картины замечательные, здесь вот то истинное, вечное, которое нетленно, ради чего мы пришли на эту землю, ради чего стоит жить, для чего стоит жить, что оставить после себя. Знаете, вот простой вопрос, и что дальше? Казалось бы, простой вопрос, но он формирует, в общем-то, и ваше и мировосприятие, и глубину ваших познаний, и поступков. Мне кажется, что вот такое... кинофестиваль для Риги, когда все-таки продолжается, там мы чувствуем, во всяком случае, да, вот эту, назовем так, войну миров. Латыши, как народ, прекрасные люди, трудолюбивые, порядочные, честные, все. Но вот политики, которые там приехали из Америки или подчиняются внешнеполитическому курсу, они продолжают сталкивать лбами вот по национальному признаку. Получается, что сначала они боролись там с советским, потом с коммунистами, потом с Россией, сейчас уже все совсем русским. И вот это такое подавление у некоторых, наоборот, как-то воспряли духом, Захотелось вспоминать корни, захотелось познать что-то истинное, пока это на внутреннем таком обогащении мира, ну и слава богу. То есть Сникерс не съели, ну, скажем, Сникерс не стал образом жизни.
Ну, слава богу, Сникерс, конечно, вкусная штука, но она духовной жизни не заменит никаким образом.
Я добавил бы к тому, что сказал Руслан, продолжил бы: сегодня век современных технологий, и скорости настолько стали высоки, что вот это вот насыщение, о котором Руслан говорит, оно на сегодняшний день, в нашей реальной сегодняшней жизни, происходит гораздо быстрее, чем оно происходило раньше, там, 10 или 100 лет назад, потому что современные средства связи, технологии позволяют проследить путь, условно говоря, даже одного человека, что с ним произошло на протяжении его вот, ну, достаточно короткой жизни, потому что темпы слишком высоки. И отсюда Радонеж фестиваль, он просто обречен на успех, потому что единственным выходом из сложившейся ситуации является выход только этот, путь духовного развития. Потому что путь материального развития, который нам навязывают все и вся, да, он понятен тупиковый, и люди сегодня, как правильно Руслан сказал, дошли уже до состояния насыщения и понимают, что пора уже всплыть на поверхность и посмотреть, и поднять голову-то вверх.
Тем более, что чем дальше, тем больше материальные блага оказываются недоступны для нас. Обнищание и в Латвии, и в России.
Да, но классика сказала же однозначно, золотая рыбка-то, сказка о рыбаке и рыбке, да? Ну все, то есть все же мы знаем, чем все закончится. Вот, если мы вовремя не осознаем...
Финансовым кризисом старухи, которая кончится...
Потянет всех с собой.
Руслан, ну вы еще и политик, ко всему прочему, не только культрегер и человек, который продвигает ценности русской культуры, но еще и политик, то есть депутат Рижской городской думы. Как там, во-первых, встречают вот ваши инициативы, помогают ли? Это первое. И потом... Как ваши избиратели реагируют на вашу вот эту деятельность?
Ну, самый муниципалитет или государство со стороны правительства, конечно, никакой помощи ожидать не приходится. Ну, слава богу, не мешают, активно не мешают, напрягаются, конечно, потому что как же так? Но я-то был избран людьми, которые мне доверили этот пост, и я работаю для тех, вот, кто мне доверил. Не знаю, извините, может быть, за пафосность, я не собираюсь нравиться людям, которым я не нравлюсь изначально. Пусть у них есть своя культура, может быть, свои ценности, я не собираюсь их переубеждать, я даю отдушину тем людям, которым не все равно, которые хотят чего-то больше.
Ну, собственно, как и фестиваль «Наш Радонеж», правильно? Мы же, как и радио, как и фестиваль, обращаемся к нашей аудитории, тем, кому это интересно, тем, кому это важно, тем, которые хотят больше знать о своем духовном мире, тем, кто хочет заглянуть в такие удивительные места, где происходит тайна, можно сказать, духовной жизни, как там келья старца. Ну, немногие же способны.
Да, для многих это и закрыто, для простых мирян, я вам скажу.
Я уж не буду говорить простой пример, как Афон, да, он просто для половины человечества закрыт.
Для большей половины.
Для лучших, да, как мы говорим. Но вместе с тем, благодаря фестивалю можно и здесь посмотреть, и научиться всему. Это же не просто духовная жизнь в монастырях Афон, это же не просто мужское делание, да? Это же... А у нас, кстати, был хороший фильм «Алания», да, который назывался «Граждане неба», по-моему, так, об Аланском монастыре. То есть в горном осетинском монастыре, где удивительные, молодые, крепкие люди, монахи, молятся Богу, и эта молитва, их община столь сильна, и их жизнь столь впечатляющая, что, ну, все мужики Алании, так или иначе, в этот монастырь едут, потому что они своей духовной силой, мужской духовной силой привлекают всех, и женщин, и мужчин, конечно. Но и пример, как ни странно, вот для мужской части населения Алании этот монастырь задает как планочку такую, как вообще мужчине нужно вести себя в этом мире. Вот, пожалуйста, казалось бы, Алания, провинция Российской империи, не самый, это не труд Сергия Лавра, а даже вот здесь удивительная жизнь происходит.
Абсолютно с вами согласен, и так приятно, что, вот опять же, документалистика, то, что мы с вами говорим, люди по разным причинам. Некоторые стесняются, у некоторых нет какого-то, может быть, благосостояния, чтобы там добраться. Опять же, таинство служения не позволяет в тайну попасть. А здесь некоторые даже стесняются, знаете, батюшки могут они быть всегда заняты или что-то. Здесь увидеть жизнь настоящего святого человека или человека, который решил посвятить свою жизнь Богу, его быт, это вот такая детализация, она вся, она безупречно интересна. Это вот настолько интересно, что смотришь вообще не отрываясь.
Татьяна Викторовна Москвина, которая была у нас в предыдущем эфире, она сказала за кадром, к сожалению, фразу, которая не попала в эфир, что фильмы некоторые сняты нынешними святыми о святых, и которые мы видим, и они уже, может, ушли, эти люди, мир иной, но мы знаем, что эти люди в святой жизни, они о святых снимали и сами иногда бывали прославлены. Это совершенно удивительное качество. А святые же это не просто мироточащие, вот идет старец, и он мироточит тебя, понимаешь, за ним там маслица льется. Нет же, конечно же, это же не так, да? Мироточение или там какие-то чудеса, они являются потом, и это редкость, в общем-то. Они могут иначе совершенно проявляться. Но мы знаем, что церковь – это и есть церковь святых. И вот это сообщество, в которое мы все стремимся попасть. Я вообще считаю, что Радонеж, уж простите, мне упрекать надо, что я много говорю сам, но мне кажется, Радонеж – это такой антидот. Вот сейчас все какими-то чудовищными отравляющими газами атмосфера заполнена.
Глоток свежего воздуха.
Даже более того, вот мы даже отравляющие газы способны дезинфицировать, да?
Конвертировать.
Конвертировать, да. То есть вот этот антидот – это прививка такая против вот этой атмосферы лжи, лицемерия, потребительства, греховности, о которой вы замечательно сказали в нашей сегодняшней программе. Так что, дорогие рижане и жители Москвы, вы всегда сможете посмотреть фильмы нашего фестиваля. И я гарантирую, что вы получите, ну, хорошую зарядку духовной бодрости.
Абсолютно с вами согласен. Добро пожаловать, переезжайте в Ригу, будем вас рады видеть.
Ну, а кто не сможет поехать в Ригу, все-таки наш фестиваль-то, Михаил Георгиевич, когда будет проходить?
График не изменился с 22 ноября по 26 ноября, с то утра до вечера.
Это заговение на рождественский пост, мы обычно так делаем, это мне тоже очень нравится, что мы живем по церковному календарю, то есть как раз неделя заговения на рождественский пост и как раз последний день, где у нас фуршет, мы там заговляемся и потом уже уходим в молчание. Уже наша такая социальная жизнь замолкает, мы уходим в молитву и постимся, и слушаем радио Радонеж. Сегодня у нас в студии был Михаил Германович Калинин, генеральный продюсер фестиваля «Радонеж» и оргсекретарь Союза кинематографистов, и Руслан Вячеславович Панкратов, депутат Рижской думы и организатор фестиваля «Рига-Радонеж», который пробивает вот эту коросту недоверия, подозрительности, злонамеренной пропаганды, которая ведется против духовной жизни нашей России. Спасибо вам за это большое.
Спасибо вам, что помогаете, без вас было бы невозможно. Спасибо Союзу кинематографистов, конечно, они поддерживают на протяжении всего этого времени. Спасибо и радио «Радонеж», которое так вот тепло к нам относится.
Поэтому давайте и Москву поблагодарим.
Спасибо Москву обязательно, москвичам, правительству Москвы. Спасибо.
Именно благодаря правительству Москвы фестиваль проходит в Доме Москвы.
Да,
в Риге,
да, они нас поддерживают.
И за московские деньги.
Да, они нам помогают. Они нам помогают, это существенная помощь. Вообще, я скажу, что если бы не правительство Москвы, если этого фестиваля могло бы и не быть. Поэтому с той широтой, вот с той компанией, с тем добродушием, которым мы сейчас его проводим, если бы не правительство Москвы, мы, конечно, бы себя чувствовали гораздо тоскливее.
Это говорит о хорошей ответственности правительства Москвы, потому что тогда, когда на внутримосковские мероприятия не хватает сейчас денег, все сокращается, правительство находит хорошим пониманием важности этого мероприятия, находит средства поддержать и вот такие проекты, как «Радонеж Рига». Помогай всем Бог, мир, дружба между народами да восторжествует над злобой и разделением мира, как заповедовал нам преподобный Сергий. Спаси Господи. Еще раз повторяю, Руслан Вячеславович Панкратов и Михаил Германович Калинин были сегодня в эфире «Радио Радонеж».